радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Сразу напоминаю, что рядом со мной... Поспи, Миша.
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну и поехали. 8 800 200 ровно 9702. Это основной наш телефон.
Это телефон прямого эфира. А для всяких вайберов 8 967 200 ровно 9702. Для смс-ок традиционно короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения группы из трех букв РКП. А потом, собственно, мысли после пробела, если есть.
Ну, в общем-то, эфир Вайбер и рядовой WhatsApp ждут ваших писем. Ну, теперь, что касается сегодняшней повестки дня. Два или три раза звонил нам человек и упорно просил ответить на вопрос, почему так случилось, что капитан первого ранга, ныне покойный Богачев, Александр Богачев, командир атомной подводной лодки «Северсталь», два раза представлялся к званию Героя России, но не получил золотую звезду, а командование ограничилось лишь орденом мужества. Если вы почитаете об этом человеке, о нем звучит такая фраза: «Самый эффективный командир атомной подводной лодки». И вот здесь мы начинаем раскидывать мозгами и думать, что значит «самый эффективный командир атомной подводной лодки в мирное время». Ну, было бы военное, там бы так. Сколько потопил подлодок, кораблей, какой урон нанес там каким-то объектам противника, это понятно. Да, у Богачева очень серьезный есть один показатель. Он чемпион мира по количеству запусков.
58.
58, хотя на его лодке было написано 55. Так. Понятно. Но есть еще одна заковыка. В это время, когда производился один из знаменитых пусков на корабле Богачева, там присутствовал контр-адмирал Макеев, который получил звание Героя Российской
Федерации. Он был старшим по походу.
И вот здесь у ряда морских специалистов, моряков, возникает вопрос, что же это за туфта такая получается? Человек из вышестоящего штаба поприсутствовал на этих стрельбах и через год получил золотую звезду, а Богачеву не дали. А вот тут давайте вместе с вами размышлять. Ну, во-первых, не доказано, что именно Макеев, именно за то, что он только там посидел на командном мостике, абсолютно не доказано, что он только за это получил золотую звезду. Внимание! Давайте смотреть сопротивление материалов. Макеев сделал 29 дальних походов. Был, да? Внимание, 29. Из них, внимание, 30 раз подчеркиваем, 14 подо льдами Арктики. А за что там ему присвоили звание Героя России? Читаем. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач, связанные с риском для жизни. Миш, мне дальше не хочется в эти
разговоры. А у Богачева, кстати говоря, вообще говоря, и походов-то не подо льдами не было.
Да.
Вообще не было.
Хотя было, походу, прилично, да, да, Миш, да? И вот мы с вами, дорогие друзья, сейчас вы нас втягиваете в разговор о том, что а правильно или неправильно, ну как, будем на сходе решать, звезду давать или нет.
Понимаешь, какая штука у нас вот с присвоением наград, и особенно высших, у нас загадка.
Да.
Ну, золотая звезда вручается, вообще говоря, за личный подвиг.
Правильно, по статусу. А когда подвига нет, звонишь и говоришь, за что дали звезду? Они говорят, за сумму деяний.
Нет, за сумму публикаций, да, я понимаю. Что значит за сумму деяний?
Ну, за ряд блестяще выполненных задач.
А подвиг личный где?
Ну, это понятно, это номер один. Подвиг личный – это номер один.
А если его не было при этом, подвига личного?
Так, тогда вообще ничего не давать, да?
Звезды возникает вопрос.
Нет личного подвига.
А если был личный подвиг, но у нас что-нибудь, так сказать, в личных отношениях с особыми особями противоположного пола что-нибудь не то окажется, или еще какая-нибудь хрень типа непокорности, и вообще плохо смотрел на начальников волком. Я вот они же не святые, те, кто совершает подвиг. Люди, ну, они выбрали эту профессию, ну, в определенных условиях, да, прижимает так, что совершаешь подвиг. А почему не награждать?
Я вообще бы в статуте «Золотой звезды», конечно, поставил только одно. За мужество и героизм проявлено там при выполнении конкретной боевой задачи. Да. Только мужество.
Ведь вот, знаете, Маринес, все, ведь вот Маринеско, да, сколько, да, пробивал народ,
да,
пробивал, будем говорить,
да,
после его уже смерти. А товарищ, да, Горшков считал, что недостоин, как он написал. Вот один, интересно.
Один из радиослушателей вчера прислал мне письмо и сказал, вспоминал старые царские времена, когда по каждому ордену там существовали комитеты.
Ну, вот Дума существовала, например, да, Георгиевская. Да,
да, да, да, ну, да. Вот там ручки поднимали, голосовали. Там уже вот такого дискуссии не было или народной молвы, или просьбы. Давайте присвоим Богачеву звание Героя Российской Федерации. Давайте сходом соберемся на улице, проголосуем. Миш, меня вот удивляет только одно. Если экипаж через вот столько лет решил, что он должен стать Героем России, почему они сразу не поднимали эти вопросы? А?
Ну, как тогда было не модно у нас это подымать. Раз. А во-вторых, вот тебе, пожалуйста, живой пример. К-3. Ленинский комсомол.
Да, 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 там много привести.
Выгорело два, да, первых отсека. Причем, да, там, где были торпеды с ядерными боеголовками. 4 штуки. Лодка своим ходом пришла в базу. 5 человек представляют герою, и кто-то, сидя в отделе админорганов ЦК, который море-то не видел.
Что-то ему морда не нравится, того командира.
Пишет, да, как это мы будем представлять за аварию? Мама дорогая, если бы это хлобыснуло...
Да. Но у нас еще звезды героев есть у людей, которые, допустим, стали героем Российской Федерации, не выползая, не отползая с задницы от теплой батареи генерального штаба. Да. Да? Тоже мужество и героизм проявлен при защите Родины. Ты понимаешь, о ком, да, я говорю, о секретном герое. Ну, сейчас он уже носит Николай,
да,
Горович
Макарова.
Уже. Мы еще сейчас будем разбираться, там говорят, и Сердюков тоже носит. Ну,
в кармане.
Не на кальсонах, конечно, но где-то там носят. Я еще это копаю. Мне будет возможность старыться. Может, и он секретный герой,
да,
Российской Федерации.
То, что, да, Николай Егорович забыл о том, что вообще говоря, когда пишется директива оперативная, ну, 58-й армии,
да,
округу,
да, 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 самой воюющей
там отдельным
армии,
разделом,
да,
должен быть раздел по авиации. Так он вообще его забыл и никаких боевых распоряжений не отдал. Почему мы и потеряли 5 машин?
Ну, и ты помнишь, Миша, как протекала эта война? Как мы долго ковырялись с этой вот грузинской группировкой? У которой было мало доблести генералов. Я скажу о солдатах и офицерах, я молчу.
Конечно.
Да, да, да. И я бы там не золотые звезды давал, я бы там с некоторых генералов армии...
Лампасы спорол.
Поздирал бы их, конечно. Но это была некая такая политическая бутафория, конъюнктура, о чем мы с тобой уже 1000 раз говорили.
Да, конечно.
Сейчас я поворачиваю голову к нашему радиооператору и спрашиваю, сколько осталось до конца этого часа, этой части, дорогой меня, скажите. 30 секунд. Миш, 8-800-200-97-02.
8-9-6-7-200-97-02, WhatsApp или Viber. И смски на короткий номер 2420, с начальной буквы текст сообщения, трехбуквенная группа РК. КП, что православными нашими, христианскими,
да,
как пишет господин Мединский, да?
Да.
Что схизматическими, латиницей, RKP, потом пробел, потом наличные мысли, если есть.
Дорогие друзья, через 2 минуты мы снова с вами. Звоните.
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Всем радиослушателям боевой горячий привет двух полковников, ведущих военное ревю «Комсомольской правды». А сейчас мы начинаем отвечать на вопросы, дорогие, любимые, уважаемые. Видите, какие мы с вами сегодня ласковые. Сегодня Ставрополь открывает военное ревю. Кто там? Роман? Роман, Ставрополь, поехали.
Здравия товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос будет. Вот у меня отец служил в воинской части, был авиамехаником.
Да.
Ему полагалась квартира после, как он ходил в отставку. Был прапорщик.
Какая у него выслуга была?
26 лет.
Он отлично, дальше. Да, да, да. Была положена квартира. Было советское время или уже новое?
Советское время. Так. Но когда отец переезжал в другой город, ему предоставили квартиру, уже дали ордер, все. Но не хватало одной справки о том, что он сдал квартиру, хотя этой квартиры у нас не было.
Но это уже стало семейной легендой. Квартира не получена, и сага о потерянной справке существует, и обида вместе с ней. Правильно я говорю?
Конечно.
Ну да.
Да? Да, да. А вы, его сын, пытаетесь восстановить справедливость, да? Отец жив-здоров?
Нет, уже 7 лет, как нет.
Ну что, Миша, я могу моральное право иметь сказать, что поезд ушел, а?
Еще как.
Да?
Ну, причем даже красненьких огоньков на последнем вагоне не видать.
В тумане уже не видно, да. К великой печали, дорогие наши. Михаил.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Александр, Хабаровск, славный город на Амуре, родной почти.
Алло.
Что мне. Алло. Алло, алло, алло. Дорогой мой,
говори. Александр, ну чего вы молчите-то?
Алло.
Да, слушаем вас.
Боевое отравление в составе Северного флота. 52-й год.
И что?
54-й и 55-й год в составе Тихоокеанского
флота. И что? И что? Вы нам задавали этот вопрос вчера.
Это боевое отравление. Как? Это военные действия или нет?
Нет, это боевая задача.
А для того,
все, чтобы... ответ закончен.
Да, а для того,
это ведь замучает.
Михаил, для того, чтобы он был участником боевых действий,
не...
постановление правительства. Этот регион считать бы районом боевых...
И вообще противник нужен. Вообще-то.
Да, да. Можно же боевое отравление в тихой заводе
осуществлять. Да, бессмысленный разговор.
Все,
он
точка,
это сам прекрасно
да, дорогие
понимает.
Дорогие друзья, уважаемый радио... Кирилл Челябинск. Моя очередь, да, Миша?
Да.
Мы такие справедливые.
Да, да,
Кирилл
да.
Челябинск. Внимание!
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Кирилл, уважаемый, извините, пожалуйста, чтобы я вас не перебивал. Вам хватит одной минуты. Это хватит. Атлантический океан времени. Хватит. Вперед, Кирилл, пожалуйста.
Точно. Два вопроса по существу.
Давайте.
Судьба заброшенного танкового Челябинского училища. Раз. И судьба автомобильного училища полузаброшенного. Все, вопрос окончен. Спасибо большое.
И все в Челябинске.
А там же потихонечку идет восстановление автомобильного училища.
Сейчас только, получается, там служат срочники на обслуживание только. Ну, охрана,
да,
обслуживание,
да,
и все.
Да,
и все.
Да.
Курсантов нет, никого нет больше.
Не, ну собираются, нет. Как я понимаю, восстановить, потому что решение такое было.
Вот вы не уходите из эфира, уважаемый, дорогой, вы в эфире, да? Скажите, пожалуйста, вот есть определенное количество танков в российской армии, вы понимаете, да? Есть определенное количество стоящих в строю, да? Запасных не берем. Генеральный штаб послюнявил палец и посмотрел, что на такое количество танков нам нужно в год выпускать там, ну сколько, Миш, 2000 офицеров, танкистов.
Допустим, да?
Допустим, да. Но если открыть еще пару училищ, то количество выпускников танковых училищ в два раза может превышать количество танков.
Да,
что немедленно. Нам делать с этими лейтенантами, которые женатые, холостые, вот поедут быть танкистами, а для них уже все места заняты, уважаемые? Ответьте мне на вопрос. Вот я начальник генерального штаба сегодня. Вы подскажите мне, что мне делать? А? А ведь требуют и три открыть танковых училища, а?
Ну, у нас же создали здесь дивизию танковую, насколько я знаю.
И первую танковую армию восстановили, правильно, да? Вот есть надежда, что...
Новые танки, то есть специалисты...
Есть. Но все равно штатное количество танкистов, оно же определяется...
Нет, речь же идет, вообще говоря, о танковом училище, это отдельная песня, об автомобильном.
Да.
Автомобильный осуществляет набор.
Да.
Слушайте, вот он, пожалуйста, написано, по каким специальностям.
Угу. Ну, пока там, мне кажется, нет набора. Там только срочники служат.
Елки-палки.
Они, может быть, базу готовят, дорогой мой.
Говорю же вам, если вы решили поступать в Челябинское высшее, у них висит на сайте
это все. А 1 сентября они сейчас марафетят.
Объявление.
Да, территорию.
Да, конечно. Да, я не вижу. Вот, да. Как интересно.
Все. Ну, внимание.
Мы, например, не видим, чтобы лето наступило.
Твоя очередь, Миша, давай.
Здравствуйте, Игорь.
Игорь Иркутск. Да. Дорогие товарищи офицеры, зажигание включаем мгновенно. Поехали, Игорь Иркутск. Да, привет.
Здравствуйте.
Да. Одна минута на вопрос.
У меня такой вопрос. Почему вот Москва так мужественно сопротивлялась хану Батыю целых 5 дней, а вот крымскому хану она сразу сдалась? То есть с одного наскока крымский хан взял Москву спустя 300 лет после Батыя. И так позорно, при таких позорных обстоятельствах, что там, значит, этот Иван Грозный, значит...
А вы не интересовались, про позорные обстоятельства, вы не интересовались, какими силами брал в ту пору 300 лет до того Батый Москву и какими силами брал Тахтамыш?
Там не Тахтамыш был, там Девлет-Гирей хан был.
Да какая к черту разница? Опять будет стояние на чем-нибудь, на Угре... И все такое прочее полезет в это дело. Я не очень понимаю интерес. За 300 лет до Ивана Грозного Москвы как таковой не было. Может, они ее 5 дней искали?
Нет, Москва была цветущим городом. Это по всем летописям. Уже она была крепкой.
В 1147 году?
Нет. Она была в 1238 году против Батыя сопротивлялась.
Какой же мог быть цветущий город в ту пору? Скажите, пожалуйста, каково было вообще население Древней Руси?
Да, и надо посмотреть армию Батыя и то, что, чем мы располагали. Тут точка сразу.
Может, Батый не очень торопился?
Да, конечно.
Может, ему было это как-то до лампады? Может, он шел на Владимир и Суздаль, которые были княжескими городами?
Так давайте же. И пошла третья минута вашего вопроса. Чешем репу.
Вы не выслушали, в чем позорные обстоятельства состояли. Дело в том, что Иван Грозный, он помчался из Серпухова прямо в Ростов. Значит, как вот сейчас Янукович.
В 1200... Каком 17 году Серпухов уже существовал?
Нет, конечно. А как же? Князья
Серпуховские же. Я говорю, что к тому времени уже официально прописано он был в государственной структуре.
Княжество было Серпуховское.
А нет, а город Серпухов.
Да, конечно.
Продолжайте, пожалуйста, продолжайте.
Потом,
сейчас, да.
Потом плачущим голосом Иван Грозный тут сообщил Девлет-Гирею, что...
Почему вы сами слышали, как плакал Иван Васильевич?
Он рыдал и описался, кстати. Вы это знаете или нет? Он, описавшись, рыдал, говорил об этом.
А то у нас один губернатор утверждает, что его сына, захворавшего, отвезли в Санкт-Петербург врача.
Да. И 3 дня от запахов в Москве мыли. Почему вы об этом не говорите, дорогой мой человек?
Значит, он ему Астрахань, значит, отдал.
И дорогой мой человек, мы не собираемся здесь... Вот,
пожалуйста, с этими вопросами к господину Мединскому. Он специалист по истории. Здравствуйте, Николай Искович.
Здесь нужен человек, который бы с вами говорил, занимался историей Древней Руси минимум 50 лет. Мы 50 лет еле-еле
армией занимаемся. Здравствуйте, Николай из Керчи. Слушаем вас.
Да. Алло, Керчь, привет.
Алло.
Да, привет.
Привет. Здравствуйте, офицеры.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. У меня вопрос следующего характера. Вот даже судя по тому, что с Хабаровска товарищ звонил насчет тральщиков, и там еще звонил когда-то с Краснодара сантехник там...
Водопроводчик, да-да, шахтер.
Который
шахтер
превратился в ракетчика.
Да-да-да.
Да-да-да. Так вот, я хочу, вы сказали там с Хабаровска, что его паровоз ушел. Вот я хочу, чтобы как бы тех, которые живы-здоровы, пока паровоз не ушел. У вас же много вопросов, которые накопились уже, в частности, по участникам боевых действий. Так называемой конуре, как вы говорите. Это пресловутый 054.
Вопрос ваш в чем? Вопрос.
Вопрос. Может быть, вы все-таки Шаванова пригласите? Или парламентские слушания будут по этим вопросам?
Нет, у нас идея фикс. Идея фикс сюда. Сюда Владимир Анатольевич пригласит. Спасибо за идею. За то, что вы нам напоминаете. Мы обязательно будем приглашать. Обязательно. Через 2 минуты мы снова в эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь Баранец и Тимошенко, и у меня огромный долг перед вами. Я сегодня получил странное письмо от капитана 3-го ранга Николаенко, который пишет, что, несмотря на указание Путина и поправки к закону об оружии, кортики оставить для тех, кто увольняется. Вот он пишет, из священного для меня гарнизона Гаджиева, ему говорят, кортик сдать. Странно. Товарищ Николаенко, напишите нам, какой командир.
То есть эта эпопея продолжается.
Продолжается, Миша. Вот письмо. Я его повешу сегодня, приколю у себя в кабинете.
Это значит, в гробу его командир видел,
да,
закон.
И указание президента, верховного главнокомандующего, да.
А вот этот вопрос-то...
Да.
Владимир Владимирович, и задать 15 числа.
Я... Не вызывают уже, Миша. Уже не вызывают. Уже не вызывает для вопроса.
А может, ты уже недоверенное лицо?
Нет, ну, я не знаю. Мое дело, самое главное, доносить до президента.
Я понимаю.
Главные боли армии.
Да.
Я когда иду
не,
туда...
Ну, это же вообще... Ты понимаешь? Ну, это бардак и бардак.
Я туда иду от имени армии. Я
а нам говорят, Фемида косая. Ё-моё,
ну,
у нас командиры вообще косолапые.
Я не собираюсь изгаляться, собираюсь задать на крупные государственные
я
вопросы.
Я понимаю.
По мелочам, про забор я не буду задавать вопросы.
У нас же недаром говорят.
Да.
Значит, если закон не писан,
да,
вообще ничего делать не будем. Если
да,
писан, то не читан. Если читан, то не сделан. Если сделан, то не так. Ну.
А теперь просим прощения у Игоря. Игорь из Перми. Извините, Игорь, мы тоже должны и долги давать людям. Поехали, Игорь.
День добрый, товарищ.
Да. Добрый день.
Привет. Один вопрос к вам. А мой сын в следующем году заканчивает школу. Свою жизнь хочет посвятить армии, то бишь стать военным летчиком.
Так.
Хотел бы узнать на одно место, это вообще конкурс какой, каковы его...
Дорогой мой,
там сейчас конкурс как в ГИТИС.
Вы знаете, Кембридж и Сорбонна просто как сопляки рыдают за забором. Такой конкурс в Краснодарском и в Сызрани у нас на вертолетчиков. Да. Он хочет быть вертолетчиком или летчиком?
Летчиком, именно летчиком.
Ё-моё.
С математикой, физикой, физподготовкой, с интеллектом. Все нормально?
Единственное, физподготовка, то есть математика, все отлично.
Подтягивайте, все время есть.
Отдал сегодня спортзалу.
Молодец.
11 раз минимум должен подтянуться.
Молодец.
Сколько?
11 раз минимум.
Всего-навсего, понятно. Хорошо.
Ну, хотя бы.
Когда я поступал, было...
От 20 считали.
Вот мозоли, видишь, еще не дошли. Плакал под этим турником. Парни к девкам бегали, а я...
Каковы шансы все-таки?
Хорошие шансы у вашего сына. Главное, чтобы было желание и успеха вам. А вы давайте нам сообщайте. Давайте будем рассказывать биографию мальчика, желающего стать летчиком. Позванивайте нам, хорошо? А?
Хорошо.
Это же здорово, а?
С удовольствием.
А? И военное ревю будет заниматься коррупцией. Так что, отец, позванивай. Да-да-да.
Спасибо.
Александр Липецк, Миш.
Да, здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
Я хотел бы такую проблему узнать. В Липецке есть жилая зона военного городка. Дороги все разрушены, и вообще там такой бардак.
Вот видишь, поняли. Вот, а вот, что, вот беда с городками. Ашулук, Липецк, Кубинка, приаэродромный да. городок.
Посмотри, как,
города.
Как пошли звонки. Вот мы вылавливаем с тобой, что болит у армии. Да?
Да.
Вот с чем
да.
я иду всегда.
А у нас реновация в федеральном масштабе. А вот замечательная вещь. А городки, значит, по барабану.
Понимаю. Зато город ломается. Если город сломали все бордюры, отпилит бюджет, закапывают в асфальт.
Да, понятно. Вот понимаешь, когда я в прошлый раз...
Это глава администрации города.
О, молодец.
Вот, а командир части, он не в состоянии в наш центр демонтировать, потому что нет базы. А город...
Ну, понятно.
В общем, короче, в центре города сделали вот омыную яму.
Миш, вот когда я крайний раз ходил как доверенное лицо к президенту, да, у меня был сугроб такой двухметровый, и я из них перебирал месяцами и выбирал центровой стратегический вопрос, который волнует не 20, даже не 200 тысяч, а 2 миллиона военных пенсионеров. Я ведь попал в жилу там по поводу 0,54 ПД, и сегодня, ты видишь, 15 июня президент встречает, кто-то от армии задаст вопрос, который волнует миллионы, и кадровых, и запасных. Или опять зададим вопрос про кортик. Он тоже важен, но это определенные сословия, согласитесь. Да, Миш, ну, это конечно, важно, это конечно. Оскорбительно. Это правильно, я севастопольцу аплодировал. Он скольких защитил? Ну вот письма от Николаенко из Гаджиева. Гаджиева,
да.
Столица Северного флота, будем говорить,
да.
подфлот, да? У человека, говорит, я служил и хочу. Ну ладно.
Это, вообще говоря, вопрос не о кортике.
А
это
выполнение
вопрос о невыполнении указаний президента.
И законов.
Да. Да. И это повсеместно, потому что в гробу они видали закон.
И
не только военные.
Да. Я не побегу плакаться к Путину, что не выполняется. У меня есть главком ВМФ.
Ну,
у меня в конце концов есть. Да, понимаешь? Я туда. Меня не надо к Путину. Я здесь в данном случае, я представляю Путина. Едем дальше. Военное ревю. Владимир из Владимира. По-моему, знакомое что-то, Миша.
Здравствуйте, Владимир.
С хорошим сочетанием.
Добрый день, Владимир Георгиевич.
Да,
здравствуйте.
Владимир Георгиевич, имею честь принимать вас в эфире. Поехали.
Виктор Николаевич
да.
и Михаил Владимирович.
Да.
Вот я хотел бы по вчерашнему вопросу насчет Северной Кореи.
Да.
Некоторое время тому назад руководство Китая обратилось к Трампу с таким предложением. Дайте 100 дней, и мы постараемся уговорить Ким Чен Ына, чтобы он перестал заниматься этими пусками ракет. Как вы думаете, согласится Ким Чен Ын или нет?
У него нет другого средства воздействия на группу из 6 государств, которые, так сказать, присматривают за Северной Кореей и участвовали в переговорах по ней. Какое у него может быть еще средство воздействия, чтобы ему дали денег, дали еды, дали нефти? Никакого.
Миш, тебе не удалось читать информацию? Написано, Китай попросил, я читаю, у Трампа 100 дней.
Такие сообщения были.
Да, а потом наоборот оказывается.
Что Си Цзиньпинь, в общем, якобы...
Якобы попросил Трампа.
У Трампа,
не трогать Северную, конечно, 100 дней. Да.
Но пока товарищ Синь об этом молчит.
Официального не было. Это откуда-то там из Дадзебаус какой-то выпрыгнуло. И все. Мы продолжаем военное ревью, а теперь Владимир... Из Москвы. Внимание.
Да. Ну, вот как вы мне подскажете, вот только что училось, что Катар, ну...
Мы все знаем. Все, вопрос Катар, вопрос понятен. Что вас волнует?
Ваш вопрос-то
да.
какой?
Все, вот
я
мы...
Да. Сейчас там какие проблемы?
Не понял.
У нас с Катаром...
У нас с Катаром никаких проблем.
Стартов, извините. Пожалуйста.
Не понял. Катар, хорошо.
У нас с Катаром никаких проблем.
Да, оружие на 10 миллиардов.
Не понял. Да, там остались какие-то старые проекты, но пока Россия, вы видите, про экономическую часть отношений не говорит.
Ну ладно.
Да.
Спасибо.
Да. Пусть они там семейные арабские разборки делают, а мы посидим на бугре и посмотрим, как там быки бьются.
Здравствуйте, Миш. Геннадий, слушаем вас.
Добрый вечер, радиоведущий. Спасибо вам за передачу. Очень большие эксперты. У меня вопрос такой, по Украине. Я вам задавал вопрос. что Россия и Украина, военного сотрудничества никакого нету.
Никакого.
А вопрос у меня такой. А что на этом месте? Они кастрюли делают или НАТО грузит их какими-то работами?
Да нет, просто тихо себе разоряются заводы. Вот мотор «Сич», пожалуй, еще держится, потому что очень большие поставки идут на экспорт, на замену двигателей вертолетов, которые проданы.
Миш, ну, теперь переходим к машиностроительному «Малышеву». Что-то там...
О чем «Малышев»? Это танки.
Да, да, так они говорят, хоть что-то.
Ну, хоть что-то, они делают, там 8 штук отремонтировали и модернизировали.
На НАТО не работает?
Нет, на НАТО не работает. Нет.
Они приехали, там все на Днепре, говорят, переснимали копии, там 3 месяца по нашим...
На Южмаш-то,
на Южмаш приехали, сняли, да, турки подъехали. Но я полазил недавно, пытаются гранатометы делать, ПЗРК пытаются делать.
Видите, ведь все дело в том, что одно дело пытаются, другое дело серия пошла.
Да, смотри, они же, помнишь, пупок лопался у Порошенко, когда он говорил, мы создали новую ракету, ну, какое-то жалкое подобие града, только в новой оболочке.
Да.
И он назвал это ракетой.
Да.
Да, да. Которая стреляет по площадям.
Ну, вот, например,
Х-28,
знаменитая наша управляемая ракета для истребителей, да?
Да, да, да.
Для наземных целей. Замечательная. Изюмский завод делал для нее оптическую головку.
Да.
Ну, кто-нибудь слышал про Изюмский завод в последнее время? Оптико-механический. Никто.
Пытаются они там и РЛС делать определенного
типа. Ну, делали
типа,
кольчугу,
кольчугу я вижу. Ну, дорогие друзья, не будем злорадничать. Военным экспертам нельзя предаваться эмоциям, когда дело касается анализа военного состояния. В развале находится...
Здравствуйте, Виктор из Ижевска.
В серьезном развале, но не все развалено до конца. Виктор из Ижевска. Это мой клиент.
Твой.
Виктор из Ижевска, приветствую вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. Город Ижевск, Виктор.
Да.
Здравствуйте.
Вопрос такого характера. В Удмуртии добывается нефть, но никогда не было нефтеперерабатывающего завода. Я лично находил потенциальных инвесторов, но когда речь заходит, они готовы вложить деньги в любую структуру, сферу, но когда речь заходит, то 30 нефтеперерабатывающего завода, они говорят, увы, это нас никто туда не пустит, мы не сможем этого сделать.
Это вопрос отекаем. Они,
что
мы...
Что за структуры такие, которые не пускают, и почему Удмуртия должна...
Задавайте это, пожалуйста, главе Удмуртии вопрос, хорошо? Или дайте нам его телефон, чтобы мы его просили.
Нет, нам не надо. Мы не в курсе вопроса, потому что я спросил, погоди, а какие инвесторы, кто?
Ну, конечно. Ну, во-первых, надо
наши российские инвесторы, которые имеют деньги, но ветеринок, они...
Ну и что, мы будем ему отвечать, а вот наша Россия, он спросит конкретно, кто и сколько.
Потом придут, скажут, россияне пришли, нефть высасывают из тела Удмуртии. А может, там запасы такие, что надо, не надо нефтеперерабатывающий завод строить? Все, может, просчитано. Дорогой мой человек, пока вопрос такой, вы знаете,
а может, это резерв государственный?
Да, все да, 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 быть. Да, тут много... Тут мы видим, вы видите только оболочку вопроса, а тут мы должны погрузиться. 20 секунд осталось перед четвертой частью.
У нас четвертая часть – это ответы на ваши вопросы,
но два звоночка
заданные
мы примем,
в письменной форме. Два звонка мы примем.
Да. Так что Баранец и Тимошенко через 2 минутки, через 1.5 минутки читают ваш эписолярные жанры. Да.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, добрый день, всем привет. С вами Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился снова к Хабаровск. Может быть, сейчас быстрее человек включится. Послушаем.
Итак, да. Добрый день, товарищ
полковник. Спасибо. Спасибо. Великолепно. Поехали.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Товарищ полковник, дай бог вам здоровья за вашу передачу, особенно Тимошенко. Голова просто умная, много знает, интересно вас слушать.
Про и него знаете, что сказал командир однажды? Как он про тебя сказал, Миша?
Написал нескрываемый умен.
Нескрываемый умен. Я в своем новом произведении...
Как вы много знаете, да, у меня да, сын ему 9 лет, он слушает уже месяц со мной.
Спасибо, привет ему. Привет, да.
А вопрос такой, скажите, вот мы живем на Дальнем Востоке, по радио передают информацию, что средняя зарплата по России 37 тысяч. Вы знаете, как тяжело на Дальнем Востоке? Зарплаты мизерные? Это первый вопрос, я хотел сказать. Второй вопрос, то, что вот этот центр ельцинский, там миллионы вложили, кому он нужен? Там сидят люди,
там, ничего не делают. Там, по-моему, миллиарды вложили, Миш. Там миллиарды вложили.
В стране 26 миллионов нищих, бедных. Все убито на Дальнем Востоке. Вы много информации просто Путин не знает, его в заблуждение вводит. Вы понимаете, почему
запросто,
так
делается? Запросто
уже
знаем.
Внук Ишаева беспредел в Москве у вас там делает, рассказывает, показывает. А что здесь сам Ишаев делает, Путин не знает. Вы понимаете, почему такая несправедливость?
А что там Ишаев делает? Эта фигура меня интересна. Что делает Ишаев? Поехали.
Что делает Ишаев? Что бизнес у него весь также на родственниках построен? Сын у него также строитель.
Но он уже не у власти там, по-моему, или он полпред там. Кто там? Я уже давно за ним не слежу.
Да, он уже должен был уйти.
Он в Роснефти. Он сейчас в Роснефти большую должность по Дальнему Востоку занимает. После того, как его Путин снял, понимаете?
Не, я понимаю, что занимать большую должность в Роснефти – это еще не преступление. Это пока такие разговоры на базаре. Понимаете? Ну что? Тогда давайте расстреляем всех, кто в Роснефти. Правильно, да? Ну, давайте.
Нет,
все преступники в Роснефти, выходи, я расстреливать буду. Ну, нельзя же так, дорогой мой человек. Надо же факты. Вот про сыночка я бы хотел бы услышать, мне это интересно.
Внуки, уже внук его там в Москве беспределом. Ну,
а что, преступление? Внук Шикшаева живет в Москве, сегодня же поймать и расстрелять.
Он вышивал на машине.
Вот если это, вот о чем мне спрашивают. Да. Факты. Давай.
Почему все так делается? А это центр ельцинский. Для чего? Вы столько бедных. Вы же знаете тоже, товарищ полковник. А?
Знаем.
Знаем. Вот, мы знаем, вот, что да. Средняя зарплата 36 тысяч. Это не среднемедианная.
Да.
Хорошо, если 20. Это уже давно известно. Мы,
к сожалению. На Дальнем Востоке 15-13 зарплат.
Да,
вообще
да.
Люди выживают еле-еле.
Мы знаем, что нет справедливости
а
на свете.
А вы думаете, что в Москве зарплаты тоже по 50, по 70, как
так
пишут?
Так куда-то бери.
Хорошо,
да,
если 20.
Живут, работают. Тяжело уже.
Конечно.
Тяжело.
Разные люди в Москве
дело
и в Хабаровске,
и на Урале. Дело в том, что как только люди оказываются... затонированным стеклом на кожаном сиденье машины, то жизнь приобретает другой оттенок.
Ну да, это уже коммунизм для себя.
Здравствуйте, Тимур. Слушаем
Тимур,
вас.
Тимур.
Да, здравствуйте, здравия желаю.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос по поводу ДСАФ. У нас круг водителей, все на грузовиках ездим. Мы вот решили знакомого вот перед армией отдать в ДСАФ, чтобы права и как-то служил водителем. Но в ДСАФе нам было сказано о том, что это будет стоить 20 тысяч рублей и только вместе с категорией «Б».
Как интересно. А что, ДСАФ теперь на платной основе готовит к службе в вооруженных силах?
Да, нам дали понять о том, что вы без категории «Б» как бы...
Так, спокойненько. Вот...
Так, внимание,
будьте
внимание,
город,
внимание. Итак, Министерство обороны Российской Федерации делает гособоронзаказ ДСАФу. И да. Платит за это деньги.
Деньги.
Какие деньги?
Это что, за пределами гособоронзаказа?
Это получается, с одной стороны,
П.
Сергей Кужель Шойгу везет на
а другой стороны, дай денег.
А другой говорит, да, это уже
как интересно.
Это очень интересное явление. Миша, у нас осталось 7 минут на разговоры с народом.
Да какие разговоры?
На
у нас
письма.
Еще письма.
Везде взятки до сам.
Так, напомните, пожалуйста, откуда вы звоните?
Москва.
Конкретно.
Отделение какое?
Который на Кузьминках находится.
Штаб-квартира где находится вот этого?
Ой, сейчас вот не скажу.
Так, внимание, кто рулит там
кто
этим
вам намекал?
Кто конкретно?
Мне сейчас вот очень сложно сказать, я просто в дороге.
Понятно. Перезвоните нам завтра. Ждем вашего звонка.
Все.
Спасибо, завтра тогда.
Так, дорогие друзья, вот такие шифровки. Глупые звонки или письма, везде взятки, ДОСАФ, мы не принимаем.
Нет, конкретно фамилия.
Нельзя, ребят. Это вы на базаре там с бабушкой пьяненькой картошкой торгуетесь. Так.
Некто Дмитрий спрашивает нас. Причина падения Ан-26 под Саратовым. Возможно, двигатель. Возможно, ошибка экипажа.
Ты имеешь в виду, когда курсантик разбился?
Какой к черту курсантик? 5 часов утра, курсант 1, а 5 офицеров. Ну как это так? Какая такая учебная задача? Чего крутите, ребята?
Я объясните. Не пойму, что ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, что вообще весь этот полет непонятен.
Я не был, не видел, причины еще не знаю. Знаю, что, к великому сожалению, с курсантой самолета нет.
Да. Как вы думаете, нужно ли лишать российского гражданства тех, которые уехали воевать в Сирии на стороне исламистов?
Думаю, что да. 3000 граждан Российской Федерации...
Россия переживет.
...воюют на стороне ИГИЛ. Как вы оцениваете военную мощь Турции, если бы случился военный конфликт с Россией? Или надо оценивать военную мощь НАТО? Вопрос непонятен. Если бы случился военный конфликт с Турцией, мы бы победили. Ну, а тут уже это подсоединяем. А это мы бы смотрели, как вела себя НАТО. Ну, и на НАТО у нас есть что-то.
Поднимите, пожалуйста, вопрос. Как, по-вашему, расследование катастрофы Ту-154 под Сочи состоялось? Но пока еще отчета официального нет.
Угу. В Киеве проспект Тутина переименовали в Шухевича. Должна ли Россия на официальном уровне реагировать на подобное переименование?
Независимая страна.
Я вчера утречком своей жене говорю, ты знаешь, мне так надоел Киевский вокзал, когда я услышал про Тутина. На что она сказала: Витя, не опускайся до бандеровцев. Спасибо.
Нашел старый, Руслан, не шпион, нашел пропуск старый в военный городок Миргорода Полтавской области.
А ну?
С 85-го года. Да. Готов выполнить особое задание Родины.
Браво! Виктор Николаевич, как относитесь к Ельцин-центру и писали вы о нем острые заметки? Я произносил острые речи, дорогой мой человек, потому что мне прежде всего времени про армию не хватает. Отношусь резко отрицательно, даже с ненавистью.
Против Давлетгирея тогда были слабые опричники, слабые воины, просто пишет Ян. Ну, да. Отчасти да. А против Батыя, извините, простые крестьяне, это как? Они же дружинники.
Миш, великолепный, экзотичный вопрос.
Давай.
Поскольку его написал Михаил, отвечай ты на него. Как Россия может помочь Катару пережить блокаду?
Да никак. Какую такую блокаду? Его никто не блокировал. Основные деньги Катар получает от продажи сжиженного газа. В основном в Египет и Европу. Вот
но,
и все.
Но соседи попы отвернулись, а?
Да какие соседи? Ну, что ты в самом деле? Армузский пролив никто не перекрыл.
Подожди, пожалуйста. Сколько стран, сколько стран объявили ему там...
Витя, какая разница, сколько стран?
Ну, подожди, ты спроси.
От него заказчики отказались?
Нет, подожди. Ну, 8 стран все-таки ФС.
От него заказчики отказались от его сжиженного газа? Нет.
Внимание, внимание, ты читал санкции? Они это грозят делать.
Вот сделают, тогда будем говорить.
Да. Но, извини, соседние страны, хотя бы 3 страны уже показали, это уже серьезный факт.
У него основные заказчики Египет и Европа.
А вот сейчас мы проверим на вшивость и Европу. 1 миллиард долларов на террористам фактически подарили. Подарили. Ну, а теперь захлебывайся, Европа, за эти же деньги и убивать тебя будут. Поехали дальше.
В Российской империи, пишет нам некто Николай, перед георгиевским кавалером генералы становились во фрунт. Ничего себе, точка зрения. Это как это?
Угу.
Значит, офицеры отдавали честь. Ну-ну, вот Николай, вопрос. Вас кто-то обманывает.
Подскажите, почему в учебниках истории целый параграф уделяют битве при Фармопилах и полабзаца обороне крепости Осовец? Александр, Ростов-на-Дону. Александр из Ростова-на-Дону, потому что учебники пишут невероятно... Но я бы сказал, не безграмотные люди, а слишком у них в голове слишком много бардака и нет четкой государственной линии. Вот была бы государственный учебник, Миша, мы там с тобой, мы бы там взвешивали по абзацу, да?
Да.
Да, вот отсюда и ровненько
не,
сюда.
Не, ну что ты,
да,
ну 300 да, да. Спартанцев, ну как же, про них же все же писали же.
Да. Поехали.
Скажите, пожалуйста, для чего выпускнику 11 класса абитуру Михайловской арт-академии нужен допуск второй категории секретности?
Папка пишет.
Александр, Ростовская область.
А, это папа написал?
Ну, я полагаю, да.
Ага. Здесь у меня спрашивают, скажите, пожалуйста, ваше мнение к Николаю Старикову, к книгам, уважительные отношения у меня к Николаю
Уважаемый
Старикову.
Александр, территория арт-академии – режимный объект. Надо понимать, где они чего будут сдавать. Вполне возможно, допуск нужен сразу.
Да, да, да. Иркутск никогда не может дозвониться. Дорогой мой радиоинженер, завтра мы только...
Оказывается, мы игнорируем вопрос, как... сколько в российской армии в процентах служит гомосеков.
Кого? Пидорасов?
Да, и как их защищают.
А, не спрашивают, не говори. До завтра, дорогие друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.